Разумеется, звучало это вовсе не так. И кроме слов, или смысловых единиц, оставляющих ощущение слов, были еще и зрительные образы деревьев, мышей в норках, белок, кроликов, неуклюжего крота и быстроногой лисы. «Если неизвестно мне, — ответил Дэниелс, — то известно другим из моего племени. Сам я знаю немногое, но есть люди, посвятившие изучению законов наследственности всю свою жизнь». Призрак висел над краем уступа и довольно долго молчал. Позади него гнулись на ветру деревья, кружились снежные вихри. Дэниелс, дрожа от холода, заполз в пещеру поглубже и спросил себя, не пригрезилась ли ему эта искристая тень. Но не успел он подумать об этом, как существо заговорило снова, хотя обращалось на сей раз, кажется, вовсе не к человеку. Скорее даже оно ни к кому не обращалось, а просто вспоминало, подобно тому другому существу, замурованному в толще скал. Может, статься эти воспоминания и не предназначались для человека, но у Дэниелса не было способа отгородиться от них. Поток образов, излучаемый существом, достигал его мозга и заполнял мозг, вытесняя его собственные мысли, будто эти образы принадлежали самому Дэниелсу, а не призраку, замершему напротив. Вначале Дэниелс увидел пространство. Безбрежное, бескрайнее, жестокое, холодное, такое отстраненное от всего, такое безразличное ко всему, что разум цепенел, и не столько от страха или одиночества, сколько от осознания, что по сравнению с вечностью космоса ты пигмей, пылинка, мизерность которой не поддается исчислению. Пылинка канет в безмерной дали, лишенная всяких ориентиров. Но нет, все-таки не лишенная, потому что пространство сохранило след, отметину, отпечаток, суть которых не объяснишь и не выразишь. Они не укладываются в рамки человеческих представлений. След, отметина, отпечаток указывают, правда, почти безнадежно смутно, путь, по которому в незапамятные времена проследовал кто-то еще. И безрассудная решимость, глубочайшая преданность, какая-то неодолимая потребность влекут пылинку по этому слабому, расплывчатому следу, куда бы он ни вел. Пусть за пределы пространства, за пределы времени и того, и другого вместе. Влекут без отдыха, без колебаний и без сомнений, пока след не приведет к цели или пока не будет вытерт дочисто ветрами, если существуют ветры, не гаснущие в пустоте. Не в ней ли? Спросил себя Дэниелс. Не в этой ли решимости кроется, при всей ее чужеродности, что-то знакомое, что-то поддающееся переводу на земной язык и потому способное стать как бы мостиком между этим вспоминающим инопланетянином и моим человеческим «я»? Пустота, молчание и холодное равнодушие космоса длилось века, века и века. Казалось, пути вообще не будет конца. Но так или иначе Дэниелсу дано было понять, что конец все же настал. И настал именно здесь, среди иссеченных временем холмов над древней рекой. И тогда на смену почти бесконечным ветрам мрака и холода пришли почти бесконечные века ожидания. Путь был завершен, след привел в недостижимые дали, и оставалось только ждать, набравшись безграничного, неистощимого терпения.
«Ты говорил о помощи!» Обратилась к Дэниелсу искристое существо. «Но почему? Ты же знаешь того, другого. Почему ты хочешь ему помочь?»
«Он живой», — ответил Дэниелс. «Он живой, и я живой. Разве этого недостаточно?»
«Не знаю», — отозвалось существо.
«По-моему, достаточно», — решил Дэниелс.
«Как ты можешь помочь?»
«Я уже упоминал о генетике. Как бы это объяснить?»
«Я понял терминологию из твоих мыслей. Ты имеешь в виду генетический код?»
«Согласится ли тот другой, замурованный в толще скал, тот, кого ты охраняешь?»
«Не охраняю», — отозвалось существо. «Я просто жду его».
«Долго же тебе придется ждать».
«Я наделен умением ждать. Я жду уже долго. Могу ждать и дольше».
«Когда-нибудь, — заявил Дэниелс, — выветривание разрушит камень, но тебе не понадобится столько ждать. Знает ли тот другой свой генетический код?»
«Знает,
— отозвалось существо.
Он знает много больше, чем я».
«Знает ли он свой код полностью?» — настойчиво повторил Дэниелс. «Вплоть до самой ничтожной связи, до последней составляющей, точный порядок неисчислимых миллиардов
знает», —
подтвердило существо.
«Первейшая забота разумной жизни — познать себя».
«А может ли он... согласится ли он передать нам эти сведения, сообщить нам свой генетический код?»
«Твое предложение — дерзость», — оскорбилось искристое существо. Слово, которое оно употребило, было жестче, чем дерзость. «Таких сведений никто не передаст другому. Это нескромно и неприлично».
Опять-таки, слова были несколько иными, чем нескромно и неприлично.
«Это значит, в сущности, отдать в чужие руки собственное «я». Полная и бессмысленная капитуляция».
«Не капитуляция», — возразил Дэниелс, — «а способ выйти из заточения. В свое время, через 100 лет, о которых я говорил, люди моего племени сумеют по генетическому коду воссоздать любое живое существо, сумеют скопировать того, другого с предельной точностью».
«Но он же останется по-прежнему замурованным».
«Только один из двоих. Первому из двух близнецов действительно придется ждать, пока ветер не сточит скалы. Зато второй, копия первого, начнет жить заново». «А что?» — мелькнула мысль. «Если существо в толще скал вовсе не хочет, чтобы его спасали? Что, если оно сознательно погребло себя под каменными пластами? Что, если оно просто искало укрытие, искало убежище? Может, статься, появись у него желание, и оно освободилось бы из своей темницы с той же легкостью, с какой этот силуэт, это скопище искр, выбралось из-под насыпи?»
«Нет, это исключено», — отозвалось скопище искр, висящее на самом краю уступа. «Я проявил беспечность. Я уснул, ожидая, и спал слишком долго».
«Действительно, куда уж дольше», — подумал Дэниелс. «Так долго, что над спящим крупинка за крупинкой наслоилась земля и образовалась насыпь, что в эту землю вросли камни, сколотые морозом с утеса, а рядом с камнями поселилась семейка берез, и они благополучно вымахали до 30-футовой высоты. Тут подразумевалось такое различие в восприятии времени, какого человеку просто не осмыслить». «Однако погоди», — остановил себя Дэниелс, — «кое-что ты все-таки понял». Он уловил безграничную преданность и безграничное терпение, с каким искристое существо следовало за тем другим сквозь звездные бездны, и не сомневался, что уловил точно разум иного создания, преданного звездного пса, сидящего на уступе перед пещерой, словно приблизился к нему, Дэниелсу, и коснулся его собственного разума, и на мгновение оба разума, при всех их отличиях, слились воедино в порыве понимания и признательности. Ведь это, наверное, впервые за многие миллионы лет этот пес из дальнего космоса встретил кого-то, кто способен постичь веление долга и смысл призвания. «Можно попытаться откопать того, другого», — предложил Дэниелс. «Я, конечно, уже думал об этом, но испугался, не причинить бы ему вреда. Да и нелегко будет убедить людей».
«Нет», — отозвалось существо, — «его не откопаешь. Тут есть много такого, чего тебе не понять. Но первое твое предложение не лишено известных достоинств. Ты говоришь, что не располагаешь достаточными знаниями генетики, чтобы предпринять необходимые шаги теперь же. А ты пробовал советоваться со своими соплеменниками?»
«С одним пробовал», — ответил Дэниелс. «Только он не стал слушать. Он решил, что я свихнулся. Но в конце концов он и не был тем человеком, с которым следовало бы говорить. Наверное, потом я сумею поговорить с другими людьми, но не сейчас. Как бы я ни желал помочь, сейчас я ничего не добьюсь. Они будут смеяться надо мной, а я не вынесу насмешек. Лет через 100, а может быть и раньше, я сумею...»
«Ты не проживешь 100 лет», — отозвался звездный пес. «Ты принадлежишь к недолговечному виду, что, наверное, и объясняет ваш стремительный взлет. Вся жизнь здесь недолговечна, и это дает эволюции шансы сформировать разум. Когда я попал на вашу планету, здесь жили одни безмозглые твари».
«Ты прав», — ответил Дэниелс. «Я не проживу 100 лет. Даже если вести отчет с самого рождения, я не способен прожить 100 лет. А большая часть моей жизни уже позади.
Не исключено, что позади уже вся жизнь, ибо если я не выберусь из этой пещеры, то умру буквально через 2-3 дня.
«Протяни руку», — предложил сгусток искр. «Протяни руку и коснись меня, собеседник».
Медленно-медленно Дэниелс вытянул руку перед собой. Рука прошла сквозь мерцание и блики, и он не ощутил ничего, как если бы провел рукой просто по воздуху.